Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Пока все, слава богу, я начинаю свою ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Новости, которые для меня интересны, и, надеюсь, они будут интересны для вас. Начать я хотел с казуса Шендеровича, сразу взять быка за рога. Но перед этим я хотел сказать вам два слова, чтобы у нас с вами не получился конфликт, связанные с тем, что определенной части моих зрителей, у них есть такой, ну, если можно так сказать, эффект Венедиктова, да? Вот так сказать, все решили, что он предатель, убийца, ест маленьких детей, и когда я начинаю говорить про Венедиктова, я напоминал все время вам о том, что это был мой главный редактор, и как главного редактора я его уважаю очень. Мы с ним проработали много лет. Поэтому хейтить его не позволю в ленте. Вот лента передо мной. Поэтому я хотел бы, чтобы история с Шендеровичем не получилась аналогичной Венедиктову. Что я имею в виду? Значит, сейчас я объясню, мы даже послушаем голос. Тут многие спрашивают, а что он такое сказал. Ну, каждый говорит свое. Значит, я вас прошу сдержаться. Это во-первых. Во-вторых, понять мое отношение к Шендеровичу. Это выдающийся человек, выдающийся автор, которого власть гнобила после крошки Цахис. Вы помните программу «Куклы». Его возненавидел Путин, который все понял, что это про него. Ну и дальше, дальше, дальше. Человек, который, наверное, если бы сейчас находился в России, уже давно бы сел, ну и так далее. В общем, это выдающийся драматург, человек энциклопедических знаний. Я его знаю много лет, это мой друг, поэтому я горячо рекомендую вам сдержаться, потому что смысл моего разговора о Шендеровиче будет несколько глубже, чем просто той фразы, которую он сказал. Хотя эти фразы, конечно, вызвали такую бурную реакцию, об этом мы тоже сейчас поговорим, но несколько будет комментариев к тому, что он сказал, и вам станет понятно, почему я решил, так сказать, вспомнить о нем. Поэтому, пожалуйста, давайте будем взаимно вежливы и это самое. Значит, Виктор Шендерович давал интервью... Сейчас вам скажу, как это называется. DMTV, независимый канал в Ютубе. Короче говоря, значит, он рассуждал о войне и о вот этом казусе, когда, ну вот вы знаете, уже прекратилось, значит, хорошие русские, плохие русские и так далее. Бог их разберет, какие они очень разные, даже те, которые уехали. Они тоже очень разные, понимаете, то есть они уехали, чтобы у них не было неприятностей, но отношение к Российской Федерации, к этой войне и так далее, так сказать, это такая сложная история. Значит, прошу вас, кстати, я забыл, пожалуйста, ставьте лайки, хотелось бы. Значит, как они сделали? Вы будете слышать Шендеровича вначале, вот то, что он сказал, а после этого внутри будет Геннадий Гудков. Не Дмитрий Гудков, а Геннадий Гудков, старший вот этот, который будет говорить слова, которые во многом задели Шендеровича. Значит, давайте послушаем, что сказал Виктор.
Российский либерал, слоган там с украинцем сегодняшним. Мы партнеры до первого поворота, до свержения Путина, до прекращения войны с Украиной, до победы Украины в этой войне. Вот здесь мы едины. Но дальше, и вот реплика журналиста, злосчастного журналиста «Дождя» это выявила. Все-таки это наша страна и наши ребята. Да, обманутые, несчастные, да, иногда убийцы даже. Но они наши, это наша страна и наша зона ответственности.
У вас есть видение...
Это парень с «Дождя», помните, который говорит?
армии служат на фронте, отправляются на передовую, обязательно, и вы хотите об этом рассказать, о проблемах российской армии, отправляйте нам сообщение на почту army@tvrain.ru или пишите на наш телеграм-бот. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас.
И мы бы хотели, чтобы Путина не было, а Россия была. А за Украину уже не поручусь. И очень многие украинцы уже, и эмоционально их можно понять, хотели бы, чтобы Россия просто накрылась ржавым тазом. Вся. Целиком. Со всеми нами, вами, да, без разницы, с Пушкиным, Толстым, просто накрылась ржавым тазом, чтобы ее просто не было. Эмоционально, это понять очень просто. И вообще, я вспоминаю свою бабушку, в который раз, царство небесное, да, которая не могла слышать немецкого языка. Эмоционально все понятно. И тем не менее, мы бы хотели, я полагаю, вы и очень многие, мы бы хотели, чтобы Россия после Путина была. Да? И очень болезненно и остро воспринимаем, так сказать, всплески нацизма, будем называть вещи своими именами, с противоположной стороны. Когда я слышу речи о том, что русский народ какой-то арабский, да, орки, все, просто по факту российского паспорта. Когда выясняется, что любой, кто хлещет, украинец, который хлещет меня по щекам из Флориды, он, значит, прогрессивный европеец, да, украинец, а Карамурза, условно говоря, он, значит, путинский орк, да? Карамурза, Навальный, Яшин, они все путинцы, они все там ров с крокодилами по периметру и так далее.
Чёртовой матери России. Чёртовой матери...
Гудков, это Гудков.
Мы не хотим ничего знать. Если они, а в первую очередь их элиты, ничего не способны сделать, мы накроем их медным тазом, условно, выстроим огромные заборы. Они сейчас вот у нас везде строятся, чистоходов сейчас вот везде, сотни километров заборов уже окружают Россию. В Финляндии, в Латвии, в Эстонии. И где-то сейчас еще строятся заборы.
Не, ну и Финляндия, да, и все-все-все строят.
Да, строят. Мы закрываем вас стенкой, мы закрываем с забором. Вы как хотите там разбирайтесь с собой. Нас не трожьте. Мы ставим везде пусковые установки, мы ставим везде войска, мы ставим везде купола защиты. Мы вкладываем деньги в вооружение, у нас оборонный комплекс начинает работать. Но когда врагами судьбы, суки, к нам вообще не лезли. И мы забываем, что есть Россия. Все, вы как хотите, это ваш исторический путь. Мы через 100 лет откроем крышку, посмотрим, что вы там делаете, может быть, закроем ее потом.
В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении.
Ну, наконец-то, дождались. Российский зомбоящик покидает.
Все, значит, теперь давайте разберемся. Понимаете, вот здесь многие пишут, сейчас, здесь многие пишут, что Шендерович прав. Он действительно прав. Вообще, одна из любимых фраз Шендеровича, помните, я много раз ее цитировал, она звучит так, что, опять же, это не он сказал, он все время цитирует какого-то человека, я не помню какого в данный момент, что вначале нужно договориться о значении слов. Поэтому вот если формально вот так вот, значит, разобраться, то Шендерович, в общем, говорит вполне понятные вещи. Но, знаете, вот это вот как выпить. Вы знаете, что пить можно, но самый главный вопрос – где, когда, с кем и сколько. Вот почему я открыл Александра Морозова. Потому что я человек эмоциональный, а он достаточно рассудочный. И вот давайте послушаем, что он сказал по поводу того, что сказал Шендерович. Три смысловые ошибки в позицию, которую можно видеть в двухминутном фрагменте Шендеровича. Первое. Нам по пути с Украиной до победы над Путиным, а потом нам врозь. А почему врозь? Куда идти мы, пойдем после. Украина пойдет в Евросоюз, будет укреплять демократические практики после войны и так далее. Поскольку больше и пойти некуда. А в каком же направлении пойдет Россия после воображаемого поражения России в войне? В какую-то другую сторону? Очевидно, что если допустить, что война кончилась поражением Кремля, то дальше нам туда же, куда и Украине. То есть вектор направления будет тот же самый, если, конечно, Шендерович не монархист, что вряд ли. Вторая ошибка. Откуда берутся все-таки эти наши мальчики? От автоматического присваивания себе чужой позиции? Генерал де Голь мог бы сказать «наши мальчики» в отношении солдат маршала Петена. Но Шендерович не де Голь, и для Виктора эти мальчики совершенно не наши, если, конечно, он не стоит на абсолютно машинальной верности своему пребыванию на срочной службе в советской армии. Он даже и не гражданский политический деятель, он сторонится участия в каких-либо собраниях политической оппозиции. Шендерович – актер эстрадного жанра, стендапер, сатирик. Каким же образом для него, пусть даже и убийцы наши, была цитата? То есть он, будучи частным лицом с гражданской позицией, присваивает себе либеральный патриотизм по типу радикального христианства и берет на себя метафизическую ответственность за всех наших мальчиков. Но я не слышал о том, что Шендерович – религиозный деятель. Может быть, он Ахматова или Цветаева, то есть присваивает себе объять своим жизненным опытом страданий весь ландшафт русской истории и примириться с этими нашими мальчиками на основе концепции общей народной судьбы. По-моему, в случае с Виктором это неадекватное понимание себя. Зачем конструировать какую-то общность под названием «наши мальчики»? Ведь это одни и те же мальчики отравили Навального и Карамурзу и бомбят Умань. То есть вторая ошибка заключена просто в неадекватном конструировании собственной субъектности. Ну и, наконец, третья ошибка. Он конструирует оценку, опираясь исключительно на полемику с сетевыми персонажами. Украинцы хотят, чтобы Россия накрылась медным тазом, а мы хотим, чтобы Россия сохранилась. Причем он репликой в сторону в виде сноски говорит, что украинцев можно эмоционально понять. И тут же совершенно похабный риторический шаг. Подчеркивает свое еврейство, мол, бабушка до конца дней не могла слышать немецкой речи. Ну, то, что русский либерал-патриот – это еврей с бабушкой, это несомненно, в этом нет ничего плохого. Но крайне легкомысленно было бы утверждать, что бабушка, как и украинцы, просто излишне эмоционально реагировала. А по смыслу мы, евреи, давно помирились с немцами. Посмотрите вокруг, как все прекрасно у нас. Виктор, где оно прекрасно? Оно кое-как улеглось за счет превращения Кёльна в огненный столб, за счет того, что 40 лет потом этих наших мальчиков специальные группы искали по всему миру и убивали. И даже когда в 61-м году Ханна Аренд написала «банальность сла», зла, ее разорвали на части за попытку микшировать успехи наших мальчиков в деле уничтожения евреев. То есть третья ошибка заключена в том, что еще ничего не кончилось и неизвестно, где кончится, а Шендерович уже примирил бабушку с нацистами. Поэтому дело как раз в нетактичности. Не в нетактичности, дело в конструировании совершенно неадекватной смысловой позиции. Он довольно сложно это пишет. Я думал, что будет проще. Но я вам сейчас тут еще есть одна история. Еще один комментарий прочитаю, тоже правильно. Пишет Екатерина Барабаш. Известный очень человек. Когда известный человек, лидер, так сказать, общественного мнения, начинает возмущаться потоками ненависти из Украины, я вижу какой-то системный сбой в головах активных и стопроцентных противников Путина и затеянной им войны, в головах абсолютных сторонников Украины в этой войне. Это поза обиженного ребенка. Я за вас, я даже пострадал за неприятие путинского режима. Я против войны, сострадаю, я все понимаю, а вы со мной вот так. Очень распространенный случай неожиданного инфантилизма, тупиковое непонимание того, что так и выглядит коллективная ответственность. Вот очень важная фраза. Вот коллективная ответственность так и выглядит, что ты ничего не делал и даже был против много лет. Но тем не менее ты виновен. Да, это несправедливо, но история вообще несправедлива. Тупиковое непонимание того, что так и выглядит коллективная ответственность, согласны мы с ней или нет. Нас не спросят. И надо привыкать к тому, что после Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Умани, Днепра и много чего еще, что невозможно перечислить, нас будут ненавидеть всех скопом. Путиноидов, либералов, анархистов, сексистов и таксистов. Несправедливо? Конечно. Но война всегда тянет за собой многотонный шлейф несправедливости, и с этим надо смириться. Просто смириться и знать, что разделение на хороших и плохих русских существует только в наших либеральных мозгах, отчаянно сопротивляющихся этой несправедливости. Ну и, разумеется, личные связи с теми украинцами, кто видит вас что-то большее, чем носителя российского паспорта. За пределами условного Садового кольца, а уж тем более России, это разделение не работает. Тем, кто активно поддерживает Украину, обидно. Но людям с мозгами вообще всегда труднее. Это Екатерина Барабаш. Теперь я хотел сказать несколько слов и перейти уже к другой теме. Кстати, просто хочу вам сказать, что Шендерович, между прочим, написал пояснение, так сказать, вы найдете это в интернете, где он долго и подробно рассказывает, почему он так написал, что обозначают его слова и прочее, и прочее. Но я прочитал его, этот пост, он все объяснил и так далее, и так далее. Но есть проблема. Вот вы знаете, знаменитая фраза, не помню, кто придумал, что пить можно, но всегда возникает вопрос, где, когда, с кем и сколько. Значит, вот мне кажется, что здесь Виктор, мой любимый, которого я обожаю, он немножко, он, наверное, не знал анекдот, который я вам сейчас расскажу. Значит, первая брачная ночь. Мама спит внизу, а наверху девушка со своим избранником, первая брачная ночь. Всю ночь она кричит, да, да, глубже, глубже и так далее, все вот это. Утро, парень спит, она сходит вниз, мама готовит завтрак. Мама говорит, ну как? Она говорит, просто потрясающе. Но есть проблема. Та говорит, какая? Она говорит, ну вот понимаешь, когда он стоит, у него член чуть-чуть в сторону смотрит. Вот, в принципе, Виктор сделал ровно так. Вот, понимаете, добраться до истины, когда вот сегодня Павлодар, понимаете, разбиты дома, горит частный сектор и так далее, и так далее. Вот, значит, это очень сложная история. Вдруг начинать осуждать эмоциональные, причем признавать, что эти эмоциональные фразы по поводу России, по поводу русских, что они эмоциональные. Он говорит, я понимаю это. Ну так если ты понимаешь, какой справедливости ты ищешь? То есть, по всей видимости, Виктор предполагал, ну вот такую историю, что, например, каждый украинец говорит, там, например, вот сегодня бомбили Умань, погибло 23 человека и так далее. Это жесточайшее преступление путинского режима. Но есть и хорошие русские, или не надо хорошие русские, но есть и русские, которые борются с этим сам. Ну не будут так украинцы говорить. Ну не буду. Там я видел, вчера показывал страшное видео, отца, у которого две дочери погибли в Умани. Он воет и говорит, где они, что я без них буду делать, почему, зачем, зачем он это делает. Ну, понимаете, ему трудно, вот так сказать, такой баланс. Вот не время сейчас такого баланса. Вот вышвырнут российские войска из Украины, как-то все успокоится, раскопают всех убитых, похоронят их и так далее, и так далее. Понимаете, потом будет какой-то гамбургский счет. Но сейчас, почему Виктор ожидает этот гамбургский счет сейчас? Барабаш правильно пишет. Вот эта коллективная ответственность, она, понимаете, это вот такая странная вещь. Понимаете, история, кстати, это фраза Шендеровича. История занимается большими числами. Понимаете? Она не занимается каждым индивидуально. Помните, он много раз говорил в своих передачах. Поэтому, ну и вот теперь, значит, я вот записал некоторые фразы, которые меня удивили. Мне кажется, что они не совсем, ну, так сказать, можно было их не говорить. Ну вот, например, партнеры до первого поворота. Ну, по этому поводу действительно Морозов написала. Но я понимаю, что он имел в виду. Он имел в виду, что вот мы сейчас вместе уничтожаем Путина, а потом наши пути расходятся. Вы строите свою Украину, а мы строим постпутинскую Россию. Я это все понимаю. Я понимаю это. Так оно, наверное, и будет. Но он говорит, партнеры до первого поворота. Ну, хорошо. Потом. Та-та-та-та-та. Наша страна, наши ребята. Еще раз. Я... Ну, говорить такой речевой мем вряд ли стоило. Ну, ладно. Шендерович Великий сказал. Но дело в том, что, понимаете, что с чем ассоциируется? Слово «наши ребята» ассоциируется вот с телеканалом «Дождь» и с нашими ребятами, которые сейчас вот делают вот это, то, что они делают в Украине. Понимаете? Вот они, наши ребята. Россия была, есть и будет, а они хотят, чтобы она накрылась вместе с нами. Тут я задаю вопрос. Какая Россия? Что значит накрылась? Вот этот вот монстр с послушным народом, с ядерным оружием. Понимаете, вот это вот, ну так сказать, кроме того, почему накрылась с нами? Ну хорошо, ненавидят украинцы русских за войну. Ну, они же не пойдут до Москвы. Ну, стройте свою Россию и так далее, понимаете? То есть Витя признает эмоциональную сторону, но все равно говорит, что это неправильно. Это удивительно. Ну и, конечно, он вспоминает свою бабушку. Тут я не могу согласиться с Морозовым немножко, ну, имею право. Понимаете, вот он говорит, что бабушка не могла слышать немецкую речь, хотя прошло много-много лет. Ну так если ты понимаешь бабушку, то почему же ты не понимаешь украинцев? То есть она не... Ну вот если так сказать, если сказать простой фразой, то ну на дух она их не переносит. Но почему бы не поработать с этой бабушкой, и чтобы она поняла, что действительно мы уже помирились с немцами, что сейчас немцы другие, все там на коленях стояли, прощения просили и так далее. Ну почему бы такое не сделать? Понимаете? И вот это вот... То есть бабушке можно, украинцам нельзя. Еще раз. Я абсолютно понимаю, почему он это написал. Потому что нельзя мазать одним миром всех. Понимаете? Но это коллективная ответственность, как сказала Барабаш. Ты ничего не делал, но... Ну вот знаете, вот... Только не сочтите это за национализм какой-то, да? Но вот, например, когда мы видим цыган, то сразу беремся за карманы, потому что, хотя они на другой стороне улицы и, может быть, площади, все равно нам кажется, что они у нас что-то стибрят. Хотя на самом деле это неправда. Наверное, есть хорошие цыгане, есть плохие цыгане, ну и так далее. Вот. Понимаете, это вот такое вот эмоциональное, которое нами рулит. И я считаю, что исходя из вот этой как бы вот такой вот сентенции. Было выпито не столько, сколько надо, не там, где надо, и не с тем, с кем надо. Вот это вот я хочу вам сказать. В общем, я, конечно, желаю Виктору успеха, остаюсь его другом, и он совершенно замечательный. И, но мне как бы... Ой, если бы он увидел... Кроме того, кто эти наши мальчики сейчас? Кто? Извините, это уже на другую тему, но это вот эти пригожинские наши мальчики. Вот есть такой мой друг Алекс Абрамович. Алекс Абрамович живет себе в Соединенных Штатах, катается на яхте маленькой. Он большой любитель. Он в Лос-Анджелесе. И вдруг он написал. Он обычно ничего не пишет. Попытаюсь кратко описать свое отношение к русским и россиянам в целом после почти 500 дней войны. Полностью, целиком, изначально отношение как к говну, хуже кровососущих насекомых, отребья рода людского. Я когда это прочитал, у меня несуществующие волосы стали дыбом. Чего это он так размахнулся? Дальше он пишет, принимая их существование волей Божью, и с целью мне смертному непонятной, не призываю к их уничтожению. Для чего-то же они нужны, для отличия добра от зла. Понимаю, что далеко не все скоты конченые. Пусть я буду приятно удивлен, когда такие найдутся, когда я встречу в реальной жизни или в сети русского с набором ценностей и внутренних правил нормального человека. Относительно других этносов и наций, мое отношение – диаметрально противоположно. Если найдется нехороший индивидуум, то я ни в коем случае не стану обобщать и переносить на остальных. Вот вы понимаете, можно сказать, например, ну как, вот, ну что это такое? Вот такие вот слова, оскорбления и так далее. Ну, опять бомбили. Опять погибли. И вы знаете, что эти подлые негодяи сделали? Они, сволочи, взяли кадры горящего дома, вот этого разваленного в Умани с обрушенным подъездом, и показали в своих новостях, что это Донецк, что это украинцы обстреляли Донецк. Вот просто тупо взяли и показали. Но, понимаете, тогда возникает выражение, тогда возникает вопрос. Почему? Ну вот украинцы как смотрят? Армия воюет? Воюет. Люди бегут с фронта. Ну, кто-то бежит, но все равно они воюют, они нас убивают. Где-то там в тылу летчики летают из тыла? Летают. Ракеты посылают? Посылают. Хорошо. Кто-то там против войны. Значит, ну, кто-то против войны. Идут опросы, люди боятся сказать, люди и так далее. Вот у меня вопрос, как к этому всему относиться? С пониманием? С каким пониманием? Понимаете меня? То есть, как можно относиться к пониманию, с пониманием чего? Затравленных людей, которые позволяют своему лидеру воевать сколько угодно? Послушайте меня, я все понимаю. Один из умнейших людей нашего времени, там вот я его люблю слушать, как любил Павловского покойного, Дмитрий Орешкин, когда его спросили в интервью, почему там русские не выступают против войны и так далее. Он сказал, что для любого выступления для любых протестов нужна хоть какая-то маленькая демократия, ну хотя бы свобода, не знаю, там, митингов, одиночных пикетов. Этого ничего нет, поэтому человек понимает, если он только выйдет на улицу, его сразу, ладно, дам сать. Вот, это все понятно. Поэтому никто не говорит в Украине, поверьте мне, почему они не выходят на протесты. Все прекрасно все понимают. Но вдруг приходит претензия, почему вы о нас так думаете? А как нам думать? С пониманием дифференцируйте. Хорошо, когда была Буча, помните вот эти кадры, где вели людей со связанными руками, а потом их расстреляли? Вот у меня вопрос. Там дифференцировали? Наталья, вот я вас, Наталья Гончар, вот я вас забаню, и на этом все закончится. Что вы про меня знаете? Что вы тут пишете? Путин с февраля 22 года поменял командующих российскими войсками в Украине 17 раз, в том числе командующего всей группировкой 3 раза. Также были сменены командующие Тихоокеанским, Балтийским, Черноморским флотами и несколько замов Шойгу. Нет сомнений, пишет профессор Преображенский, все идет по плану. Что я хочу по этому поводу сказать? Послушайте, пожалуйста, Яковину, он подробно разбирает этот казус. Я не хочу на этом останавливаться. Путин начал менять людей. Я считаю, правда, что это все безуспешно с точки зрения стратегической, потому что это не то, что машина, там, например, танк поехал не в ту сторону, и этот начальник знает, что на самом деле нужно ехать влево, а все говорили вправо, и сейчас будет хорошо. Значит, здесь проблема в том, что танка нет, понимаете, поэтому нечему ехать. Вот важная вещь, о которой я вам должен сказать. Так, у нас тревога, Черниговщина. Но у меня пока не было ничего. Блин, РФ ударили по школе в Черниговской области. Погиб маленький ребенок. Это сейчас, что ли, было? Пока я веду? Ну вот. Это пишут нет. Понимаете, потому что я сейчас же не смотрю прямо новости. А, это днем было. Ну вот днем было. Значит, смотрите. В Берлине прошла встреча представителей российской оппозиции, по итогам которой была опубликована декларация российских демократических сил. В обращении, оно выложено там, его можно найти, в частности, говорится, что российские войска должны быть выведены со всех оккупированных территорий, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должна быть выплачена компенсация. В декларации тут многие по этому поводу сказали, что не написано, что Россия должна выплатить репарации. Ну, ладно, допишут. В декларации есть также пункты о необходимости ликвидации нелегитимного и преступного режима Путина, недопустимости осуществления имперской политики внутри страны за ее пределами. Значит, подписавшие декларацию подчеркивается в документе, что обязуются воздерживаться от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях. То есть внутри. Подписи под обращением, слушайте, тут... Ходорковский, Чичваркин, Зимин, Чирикова, Алексашенко, Гуриев, Латынина, Гудковы, Фейгин. Ну, в общем, короче говоря, я сегодня выяснял это дело. Значит, это такая важная вещь. А, как бы 70 разных организаций, ну, организаций, больших, маленьких и так далее. Знаете, кто не подписал? ФБК. Я уже это все видел. Ну, хорошо, пусть так. Значит, когда Путин сдохнет, то Навальный будет идти и ФБК на выборы куда-то там, не знаю, куда-то там, своим путем, а вот эти вот ребята будут идти своим путем. Ну и все, пусть идут. Значит, я сегодня, когда вел программу, вдруг неожиданно я подумал, подождите, а в Москве была демонстрация. Я же помню демонстрации на 1 мая, шарики, петарды там и так далее. Оказывается, не было. Но что было? Вот это интересно. 12 тысяч пользователей пришли на виртуальную первомайскую демонстрацию к памятнику Жириновскому в Майнкрафт. Сервер не выдержал и рухнул. Только такая была. А, вот смешно. Обожаю Медведева, вы знаете. Значит, пишет Андрей Мальгин. Дмитрий Димон Медведев сделал еще один шаг вниз. Теперь он в своих сообщениях на Телеграме стал называть украинцам не иначе, как словом на букву «Х», за которое в других местах сразу банят. Не привожу здесь цитат, именно чтобы Твиттер не отправил меня в бан. А Телеграму все равно. Вот еще Шендерович, вот тут я фразу отметил, об Украине. Да, там есть вспышки нацизма. Будем называть вещи своими именами с противоположной украинской стороны. Вот тут, конечно, я просто Виктора не очень понимаю, потому что в Украине нет вспышек нацизма. Есть вспышки национализма. Там любят Бендеру, ходят, ходили с факелами и так далее, да? Но нацизма, этого здесь нет. А Виктор очень образованный человек, который знает или должен знать разницу между одним и другим словом. Ну, верю, что он обратит на это внимание. Значит, власти Южноафриканской Республики пытаются убедить Кремль отказаться от идеи визита президента Путина. У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется арестовать, сказал газете представитель правительства Южноафриканской Республики. Видите, что они сделали? Они, так сказать, не хотят нежданчиков, чтобы он прилетел, потому что ну, как-то им будет неудобно. Они дали гарантию, а он, так сказать, понятно, да? Поэтому они не хотят иметь проблемы, и поэтому они его предупредили, что мы тебя арестуем. Ну. Борис Акунин написал очень остроумно. Такое. В России живут бок о бок два отдельных, нисколько не похожих народа. И народы эти с давних пор люто враждуют между собой. Есть мы и они. У нас свои герои. Чехов, Мандельштам, Пастернак, Сахаров. У них свои. Иван Грозный, Сталин, Дзержинский. Да, это правда. Довлатов. Между прочим, это и есть расизм. Ненавидеть человека за его происхождение – расизм. И любить человека за его происхождение – расизм. Будь евреем, будь русским, будь грузином, будь тем, кем себя ощущаешь. Но будь же и чем-нибудь еще помимо этого. Например, порядочным, добрым, работящим человеком любой национальности. Прекрасно написано. Елена Зелинская, я часто вам читаю ее, она замечательная. Помните, это та замечательная женщина, прекрасный, ну, в общем, широко образованный человек там и так далее, и так далее, которая поехала в Сербию, влюбилась в Сербию, выучила сербский язык и книжки издает на сербском языке. Вот она написала такой небольшой пост, знаете, о чем? Вообще об этих спорах. Ни в одном из скандальных обсуждений, выяснений и разоблачений мне не хотелось участвовать. Это не потому, что у меня нет своего мнения, или я боюсь и стесняюсь его высказывать. Взгляды мои сложились давно, они целостности вполне известны все тем, кому это сколько-нибудь интересно. Дело в другом. Тектонические сдвиги, которые происходят в нашей стране, настолько глубоки и неотвратимы, что вся эта колготня представляется мне нелепой. Мы присутствуем при той самой трагедии, где гибнет хор, и по меньшей мере не надо устраивать на этом фоне водевиль. У миллионов людей жизнь летит в тартарары, а я буду всерьез обсуждать, что сказал и кого клюнул очередной болтун. Есть свое поле, куда тебя Господь поставил. Обрабатывай, живи и помогай жить другим. Ничего не можешь сделать – плачь, суетиться не надо. Очень хорошо написано. То, что сейчас происходит, это воистину такая шекспировская или древнегреческая трагедия. Русские, это очень интересно. Значит, это невероятная история. Я не знаю, это правда или нет, но замечательная история. Просто красивая сама по себе. Я живу в Алании, ну, в Турции. Несколько месяцев назад россиян не устроил звук азана из мечети, который есть в каждом районе по несколько. Ну, знаете, вот они там поют. Они расписали свое недовольство, якобы это мешает им спать. Собрали подписи и пошли в администрацию города. Это называется акимат. Всех, кто был в этом списке, сразу депортировали. Стрелкова не буду читать. Не хочу. Вот сейчас я вам переведу с украинского. Это по-украински очень круто написано. Вот он пишет, что такое пекло, Андрей Викторович. Пекло – это когда приезжаешь домой с нуля. Ноль – это, в смысле, точка соприкосновения с врагом. И видишь равнодушные лица людей. Правильно. Пекло – это когда первые недели засыпаешь только под звук телевизора или радио, потому что непривычная тишина давит на мозг. Кто-то под водку, кто-то под транквилизаторы, у каждого по-своему. У меня телевизор. Пекло – это когда твои соседи не здороваются с тобой, потому что им либо стыдно, или наплевать на все. Пекло – это когда твои бывшие друзья по цивильной жизни не знают, где ты, как ты, что с тобой, и даже не звонят. А может, и знать не хотят. Хер их знает, свои проблемы решают. Пекло – это когда видишь ужранных в дрободан, здоровенных, краснолицых долбанов, мужского рода, мужчин. Пекло – это когда в очереди слышишь, как долго, серьезно и на нервах обговаривают какую-то не стоящую ни копейки фигню. Пекло – это когда сходил на сеанс психосоциальной реабилитации, на котором сопливая, накрашенная в все цвета радуги, юная матрешка пристально расспрашивает, сколько людей ты убил? Людей, прикиньте, это он так написал. Пекло – это три точки. Еще масса разных вещей. Вот вам то, что написал украинский военнослужащий. Ну, вы знаете, сейчас огромное количество защитных сооружений сделано в Крыму. Просто безумное количество. Они распиливают сюжеты. Просто в ноябре сезон закрыт, замерли курорты, а в Крыму фашист сидит, к берегам припертый. Перерезали пути пушки до винтовки, и фашисту не найти дверцы в мышеловке. Он мечтал собрать в Крыму много винограда, но теперь уже ему ничего не надо. Смотрит вдаль морскую он, хмурый и печальный, для него теперь сезон настает купальный. Это написал Самуил Маршак в 1943 году. Вот так. Видите, какие аналогии удивительные. Почти 4500, но я же не просил, и 1700 лайков. Вот, хорошо. Все, спасибо вам большое. На сегодня хватит. Уставшие. И голос садится. Завтра, если все будет в порядке, то мы обязательно встретимся с вами. Пожалуйста, расскажите своим друзьям про то, что есть моя программа. Лайкните ее, что вы делаете с неохотой. Ну, ладно. И, значит, я, кстати, очень благодарен тем, кто стал моим патроном на небольшую сумму. Потому что я понимаю, что каждый месяц там какая-то сумма крохотная будет мне перечисляться. Это меня как бы, ну, знаете, вот пришел уставший. А тут сериал «Госпожа госсекретарь». Прекрасный сериал. С многими предвидческими сериями. Конечно, он сделан как бы, ну, в общем, он сделан до войны, поэтому там немножко смешно показана Украина, ну и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, это удивительный сериал тем, что в нем показана лаборатория, как работает государственный департамент. Поэтому посмотрите этот сериал, он невероятно легко смотрится. Прекрасная актерская игра, прекрасная, потрясающая главная героиня. Вот, так что посмотрите. Вот если брать мои рекомендации, он под разными названиями. Государственный секретарь или мадам-секретарь. В общем, посмотрите это дело. Ну, хорошо. Значит, спасибо вам большое, что вы были со мной. Ну, и не забудьте, кто не хочет в Патреоне, то купите мне чашку кофе. Значит, спасибо вам. Вот сериал «Дипломат» я не видел, я посмотрю. Видите как, достаточно много всяких политических событий, и у меня не остается времени. Вы знаете, я люблю кино, там, советовать вам, вы мне, ты мне, я тебе. Спасибо вам большое, и до завтра, если все будет в порядке.